Говорит радио «Свобода». «Свобода» в книжном магазине «Додо». Петр Валь. «Слово в пути». Книга путешественника. Книга о путешествиях. Это сборник эссе Петра Валя, написанных и опубликованных в 2000-е годы, в основном в глянцевых журналах. В книгу вошли фрагменты из будущей, но не оконченной книги Валя об Италии. Это главы от Джотто, Симона Мартини, Пьетро и Амброджо Лоренцетти. Интервью Валя. Но мне кажется, что все-таки главным образом он представлен в этой книге как человек, пишущий о путешествиях, и не побоюсь этого слова, отец русского травелога. Вот о том, насколько справедливы ли мои замечания, мы сегодня будем разговаривать с главным редактором издательства «Вокруг света» Сергеем Пархоменко, с художником книги и художником этой книги Андреем Бондаренко, с писателем Александром Личевским и экономистом Ильей Фабисовичем. Для начала я бы хотела, чтобы мы прочли по небольшому фрагменту из книги Валя. Кто первый будет это делать?
Ну, давайте я, потому что на самом деле он сам себя здесь спрашивает, зачем путешествую, спросил себя однажды. Я склонен ко всевозможным удовольствиям. Самоограничение – слово не из моего словаря. Меня никогда не привлекало самопознание через аскетизм или изнурительную медитацию. И вдруг до меня дошло. Путешествие есть отличный, простой, доступный, а главное, увлекательный путь к себе. Ведь приезжая в различные места, ты смотришь не только на них, но и видишь себя самого. Переносишь себя в иные декорации, в иной антураж и фиксируешь по-новому. Для всякого человека, повидавшего мир, абсолютно очевидно, что в Париже он не такой, как в Токио, а в Буэнос-Айресе не такой, как в Нью-Йорке. Но еще более разным себя ощущаешь, оказываясь в одном и том же месте с перерывом в несколько лет.
Александр Личевский из книги Петра Валя. Андрей Бондаренко.
Если бы у меня было столько денег, чтобы о них не думать, я бы очень медленно путешествовал по миру. Приезжал бы в какое-то место, снимал жилье, ходил на рынок, пытался бы болтать с торговцами, готовил тамошние блюда, листал местные газеты, вперялся бы в телевизор, болел за городскую футбольную команду.
Андрей Бондаренко, спасибо. Илья Фабисович.
В музыковедении есть понятие «загадка Россини». Почему композитор в расцвете сил, 37 лет, и славы, Европы баловень, по слову Пушкина, вдруг бросает сочинение оперы, уезжает в Париж и живет на покое? За отведенный ему после последней оперы «Вильгельм Тель» 39 лет жизни, больше, чем всего на свете прожили Моцарт, Шуберт, Мендельсон, он сочинил маленькую торжественную мессу и десятка-два-три фортепианных и вокальных пьес, которые со вкусом назвал «Грехи старости». Восьмиминутная «Мементо Гомо» – грех какого угодно величия. Разгадки прилагаются разные. Обратился к духовности – где она, кроме нескольких сочинений. Будучи, по сути, романтиком, растерялся, владея лишь классицистским инструментарием. Да всем музыки этот уникум владел. Однако надо вспомнить, как бежал Россини с премьеры «Цирюльника», чтобы записать рецепт салата. Как сравнивал моцартовского «Дон Жуана» с трюфелями. Как признавался, что плакал дважды в жизни, когда услышал Паганини и когда уронил в пруд фаршированную индюшку. Как получил в подарок от моденского колбасника мортаделлу и дзампоне, начиненную свиную ногу, и откликнулся. «Считаю ваше собрание сочинений совершенным. Меня восхищает мастерство и изящество композиции». Колбасник пришел в такую ажитацию, что угодил в дурдом. Какая может быть загадка Россини? Выдающийся человек просто сменил одно великое искусство на другое – музыку на кулинарию.
Илья Фабисович, текст Петра Валя и Сергей Пархоменко.
Я как человек, имеющий отношение к издательству, которое имеет самую большую в России серию путеводителей, должен прочесть классический кусок Валя про то, как читать путеводители. По две категории сведений, которым стоит доверять и не доверять в путеводителях. Чему не доверять? Первое. Перепроверять время и место работы всех культурных объектов и мероприятий. Эти вещи могут меняться. Ты намечаешь посещение уникального музея вдали от центра, с трудом туда добираешься и выясняешь, что там выходной, не в понедельник, как в подавляющем большинстве музеев, а в четверг. Планируешь погулять на веселом этническом фестивале, а его уже 2 года как перенесли в другое место или на другой месяц. Второе. Критически относиться к описаниям нравов и обычаев народов и стран. Часто это пустые домыслы или случайный набор явлений, может и имеющих место, но вовсе не определяющих национальный характер. Можно попасть в неудобное положение в разговоре с местным жителем, проявив глупую осведомленность, а можно и в серьезную неприятность. Я знаю человека, который прочел в российском путеводителе, что в Праге относится к курению марихуаны так же, как в Амстердаме, и закурил самокрутку на Вацлавской площади. Эпизод закончился с сравнительно благополучно, но все-таки в полиции. Чему доверять? Первое. Ресторанным рекомендациям. Они тоже ненадежны, однако более достоверны, чем указания гостиничного портье или советы знакомых. Портье наверняка не бескорыстно рекламирует то или иное заведение. А приятели обычно высказываются безответственно, основываясь на случайном опыте, лишь бы не промолчать и высказать бывалость. Если нет источников надежнее, лучше следовать путеводителю с репутацией. Он добросовестнее и объективнее. Второе и главное. Доверять иерархии достопримечательностей. Например, лучший в своем отношении путеводитель «Мишлен» имеет систему звездочек. И все, что там помечено тремя звездочками, безусловно, заслуживает доверия. Другие солидные здания тоже не подведут. Тут самое важное – подход без снобизма. Иди по проторенным путям. Они не зря проторены веками.
Сергей Пархоменко, текст Петра Вайлес. Я предлагаю послушать сейчас мой разговор с главным редактором журнала «Афиша Еда», экс-редактором журнала «Афиша Мир», то есть журнала о путешествиях, Алексеем Зиминым. В начале 2000-х Алексей был главным редактором журнала «Джентльмен Квотерли». Я высказала убеждение, что Петр Вайль является отцом современной русской тревел-журналистики, и Алексей с этим соглашается.
Несмотря на там Муратова, несмотря на все, что было, там, несмотря даже на «Этажную Америку» и Ильф с Петровым, книжка Вайля «Гений мест» в свое время просто открыла целый гигантский жанр. Просто там настолько было все ярко, сочно, просто обаятельно сформулировано про человека в дороге, про путешествие, что она заслонила собой все предыдущую русскую, ну, довольно, в общем, многочисленную традицию травелогов. И Вайль в этом смысле стал как бы таким отцом уж современной травелогической литературы точно. И я думаю, что вот его еще обаяние личности, обаяние языка, такой мягкость его подкреплялось еще тем уникальным фактом, что вообще нужно для литературы путешествий современному человеку, который не просто читает о других местах, но и вполне себя может вообразить на месте автора. Ему важно, чтобы в этом была какая-то документальность и подлинность на уровне не только литературной точности, но и какой-то вот туристической правды. И Вайль в этом смысле был уникальным, потому что он совмещал в себе абсолютно такого с разинутым ртом путешественника, который видел все в первый раз, и какого-то такого аборигена, который все про все знал. И вот это вот сочетание инсайдера и туриста в нем было совершенно уникальным. И его вкус, то есть можно говорить в положительном смысле, а в таком среднем человеке. Потому что Вайль был абсолютно универсальным с точки зрения своего вкуса. Реагировал на все так, как реагирует большинство. И это в его случае это не упрек. Он писал так, как чувствовали все остальные. И его Париж был абсолютно общим Парижем. Его Сантьяго де Компостела была такой Сантьяго де Компостела, который хотел бы и который видел обычный интеллигентный русский путешественник. И в этом смысле он, конечно, просто попал во все, так сказать, точки, которые только можно попасть. Степень фотографичности его письма тоже была совершенно потрясающая. Да? То есть его книжки не содержали практически иллюстрации, в них не нуждались. Потому что человеку не нужно было портрет какого-нибудь дома Гауди или там Саграды де Фами из строк Вайля, ты все это видел, чувствовал. И доза того, что тоже делает его самым, наверное, качественным писателем путешествиях из живших в наше время, а может быть и вообще писавших на русском, то, что он умел понять все обстоятельства жизни путешественника, которая состоит не только из посещения музеев, но и из ресторана, воздуха, случайных взглядов, сна, передвижения. То есть он как-то вот умел создать ощущение путешествия как такового, вот как оно есть.
Книга наполовину состоит из текстов, написанных для глянцевых журналов Vogue, Harper's Bazaar. Каким образом эти тексты Вайля влияли на контекст глянцевой журналистики начала 2000-х годов?
Ага, ну, помимо общей созвучности настроению интеллигентной части аудитории этих журналов, они еще задавали высокие очень стандарты, собственно, письма. Неминуемая, естественно, часть написания текста глянцевого журнала является даже не столько какой-то особый парадный позитивный смысл написанный, что Вайль делал абсолютно не наступая себе на наши. И есть такой вопрос формата. Формат подразумевает, в числе прочего, и объем. Как правило, тексты эти небольшие, и Вайль умел укладывать то количество мыслей, то количество образов, ощущений в минимальную единицу размера, которые, ну, кроме него, мало кому удавалось.
Например, его тексты для «Гео», это тексты о путешествиях вглубь России, они и критичны тоже, но в то же время вот это знание аборигена, о котором вы говорите, там очень серьезно присутствует. Ему было важно, что ли, докопаться до того, как люди живут, как они в быту себя чувствуют.
Я думаю, что в этом смысле он тоже выступал как такой заранее хорошо относящийся к тому, что с ним произойдет, человек, такой добрый дядечка, который, даже попадая в ситуацию, которую можно трактовать самым неприглядным образом, все равно пытался найти в ней высшее, доброе, правильное, и вывести такую логику, примиряющую с бытием, а не, так сказать, разрушающую ее.
Можем ли мы вспомнить каких-то предшественников? Вайля, ну вот на русской почве уже назвали, это образы Италии Муратовой, это одноэтажная Америка. А в западной традиции?
Я думаю, что как любой человек с филологическим образованием и с большой начитанностью, конечно же, он держал в голове всю предыдущую, там, прежде всего, англосаксонскую традицию, начинающуюся со Стерна и там и раньше. Конечно же, не обошлось и без Бродского, который в 2-3 туристических эссе, в общем, задал тоже каноны, стандарты, правила описания там ситуации, человека в ситуации. Вообще, человек, живущий на Западе, он сталкивается с таким обилием такого рода литературы, часто высокого качества, потому что многие писатели этим зарабатывают банально, что там, наверное, трудно раздробить это на какие-то конкретные влияния, но находясь там в потоке качественной, в том числе глянцевой литературы, ты, естественно, впитываешь какие-то традиции, в том числе, я думаю, что во многом западная традиция повлияла на такой плотскость, на внимание к бытовым деталям, к логистике путешествия и так далее.
Алексей Зимин, главный редактор журнала «Афиша Еда». «Свобода» в книжном магазине «Додо». Петр Вайль, книга путешественника под названием «Слово в пути». Теперь послушаем фотографа Сергея Максимишина. Его фотография, сделанная во время путешествия с Вайлем по заданию журнала «Гео», украшает обложку книги. Расскажите, пожалуйста, где, когда и при каких обстоятельствах эта карточка была сделана?
Мы с Петром делали большой материал о Камчатке. Мы поехали снимать путину. Мы поехали снимать лов красной рыбы от поселок Октябрьский. А поскольку красная рыба не ловилась, и нам пришлось очень долго ждать, пока она наберется в сети достаточное количество, чтобы можно было сфотографировать, пока ее тащит, местные жители решили нам устроить культурную программу, повезти нас показать лежбище Нерп. Ну, вот нас посадили на лодку, и мы с Петром ехали смотреть лежбище Нерп. Ну, пока ехали, я вот несколько раз нажал, собственно, Петра.
А Нерп увидели?
Да, но очень издалека, они очень пугливы. То есть мы увидели, как что-то такое прыгает в воду.
Сергей, вы с Петром объездили фактически половину бывшего Советского Союза. Где вы были?
Боже. Нет, все не так. Мы с Петром были в 3 командировках по заданию журнала «Гео». Мы были на Камчатке, мы были с Петром в Армении, делали 3 материала, и мы были с Петром в Западной Украине, делали материал о Львове и делали материал о Закарпатье. 3 таких памятных поездки.
Петр Вайль вас довольно постоянно в этих материалах упоминает. Мы с фотографом Максимишиным пошли туда-то. Фотограф Максимишин танцует на армянской свадьбе, демонстрируя такие вот умения и поражая армянских людей. То есть каково быть героем писателя Вайля? И, насколько я понимаю, Петя же тоже был вашим героем. Вы снимали не только происходящее там на Камчатке, на Западной Украине и в Армении, но и Вайль тоже попадал в ваш кадр. Вы как-то договаривались, или это совершенно случайно происходило?
Не-не-не, это случайно происходило, ничего такого специального не было. Ну, мне с Петром было просто легко работать, я надеюсь, ему было со мной легко работать. У нас даже была технология своя. Было очень смешно, потому что, скажем, нашим героям, да, там, больше вопросов задавал я, это было, вот это, об этом мы договаривались. Петр говорит, ты фотограф, ты дурак, ты люди больше расскажешь. Действительно так, что часто разговоры с фотографом люди более откровенны, чем разговоры человека, который как-то записывает. Вот, поэтому очень часто это происходило так. Я разговаривал с людьми, а ты сидел, кто-нибудь писал. Это была просто технология. Вот. Петр, он часто просил, чтобы я его сфотографировал на его фотоаппарат, например.
Вообще для того, чтобы писать о путешествиях, надо как-то это любить все-таки, да, писать, фотографировать, совершать вот такие поездки, это все надо как-то очень сильно любить. Вот вы с Петром в этой страсти к путешествиям совпадали? Были ли какие-то негативные моменты в этих путешествиях?
Нет, с Петром было очень приятно работать. Честно говоря, поругались мы один раз. Один раз мы крепко поругались, это было тоже на Камчатке, когда вот в тот же день, когда я снял картинку, которая вышла на обложку, было смешно, значит, когда они все-таки рыбаки набрали там свои, там, иногда достаточно количество рыбы, они стали ее тащить, и я специально залез на такой, я даже не знаю, как это называется, на нечто, что позволило мне снимать с воды, как они тащат рыбу на берег. Там было все очень красиво, там было много рыбы, рыба блестела, брызги летели, чешуя, там, мозолистые руки и так далее, и так далее. Вот я в запале, значит, в этой горячке там наснимал много красивого. Потом, когда я стал смотреть, что получилось, то получилось действительно красиво, так вот в каждом кадре по берегу ходил Петя Вайк на заднем плане, да, ну, потому что ему тоже было интересно. Но я, конечно, очень поругался, потому что, ну, тут съемка была испорчена, и пришлось ждать следующего набора рыбы. Но это чисто технологический. Вообще с Петей работать было одно удовольствие. Помимо того, что это была школа замечательная журналистская, да, потому что Петя великий. Помимо того, что он великий писатель, еще великий журналист. И как-то мы душа в душу. Например, в Армении мне вот очень нравилось просыпаться, потому что я вставал, а Петя жаворонок. Петя вставал утром. В общем, очень приятно было, когда у тебя будет целый вайл. Он уже сходил на рынок, он и говорит: вставай, сволочь, я рыбку сделал в Армении прекрасно. Не банально. Ну, наверное, самое-самое, конечно, ты знаешь, была камчатская поездка, когда мы с вами по курсам летели с вездехода, и, в общем, едва остались живы. Это была феерическая поездка.
Фотограф Сергей Максимишин в своих путешествиях с Вайлем, но, может быть, вот с этой степени фотографичности прозы Вайля я бы хотела начать. Алексей Зимин сказал, что книжки Вайля не нуждаются в фотографиях. Вот эта книга, которую делал Андрей Бондаренко, как раз фотографии полна, она просто перенасычена иллюстративным материалом.
Ну, я хочу начать с того, что мы делали с Петей в свое время книгу «Гений места», ее первое и фактически, ну, как бы до сих пор продолжающееся издание. И сам Петя не считал, что его книги не нуждаются в фотографиях, просто в те времена не было интернета, не было такого большого количества иллюстративного материала, и те немногочисленные вклейки, которые есть в «Гении места», это фотографии, которые Вайль нашел у себя в библиотеке. Если бы в те времена был интернет, были бы другие источники, Петя не просто с удовольствием. Петя был очень точным человеком, и для него вот эта мера приближение к какой-то вот абсолютной точности была очень важна. Он же не просто писал о каком-то соборе, да, он писал о каких-то маленьких завитках на шпиле этого собора, о каких-то очень точных, очень буквальных фотографических деталях. У него был фотографический взгляд. Я думаю, что иллюстрации ему совершенно не мешали, а наоборот, очень помогали книге. И поэтому, когда я оформлял вот эту книгу, грустная для меня была работа. Самое страшное было то, что эта книга, посвященная ранней итальянской живописи, не была и никогда не будет им завершена, потому что никто, кроме него, не может. Это абсолютно личностная книга. То, что он писал, это вообще очень личностно. То есть не надо в Вайле искать какой-то объективности. Это вещи лирические. И не было претензий, в принципе, на объективность, мне кажется так, у Пети, но точность его чувств, точность взгляда, это было всегда. И вот то, что меня поразило, вот как раз, когда я делал иллюстрации, сейчас уже можно было находить очень точные вещи, они находились сами по себе. То есть я вот что-то искал, и вдруг я видел и прикидывал, подошло бы это Вайлю или нет, и как-то оно само по себе находилось. А особенно меня поразило вот как раз три первые главы про Джотто Мартини и Лоренцетти. Это его удивительная память и внимание к деталям. Он об этом писал, я смотрел на картину, вглядывался. Я подобрал специально какие-то очень точные вещи, да, вот как он описывает поворот головы или какую-то корзинку в руках, копыта лошади, первую улыбку Богородицы, да, которая как бы была в западной живописи, когда это еще не улыбка, а полуулыбка, но кусочек зуба. И когда начинаешь делать этот блоу-ап на компьютере, надо либо видеть оригинал, да, либо делать очень большой блоу-ап, чтобы увидеть этот кусочек зуба. Петя в этом смысле очень точен, очень интересная работа. Но вот, к сожалению, так вот печальная работа.
Андрей Бондаренко, спасибо. Сергей Пархоменко.
Когда шли переговоры с нашим издательством, я тогда не имел никакого отношения к «Вокруг света», а был издателем в издательстве «Калибри», издававшим методично все книжки Вайля одну за другой, начиная с «Гения места». Я получил, собственно, предложение на эту книжку. Шли нормальные деловые переговоры. Это довольно дорогой проект, он требовал денег. Не он, Вайль, требовал денег, а проект требовал денег. У него должен был быть бюджет, потому что он был связан с разъездами. Я нашел компанию, которая вроде бы готова была в этом во всем поучаствовать. И потребовалось описание книжки. Типа бизнес-план. Автор, пришлите, пожалуйста, в чем заключается проект и какие в точности деньги вам нужны. Я получил с точностью до часа. Это был совершенно поразительный документ, который был совершенно деловым, но на самом деле он демонстрировал подход автора к делу и знание автором предмета, демонстрировал какие-то основы этого мастерства. Книжка была расписана с точностью до одной картины и времени, которое надо возле нее провести, что нужно поехать в Кортону, чтобы посмотреть Франджелика, одна штука, провести там полтора часа, после этого сесть в автобус, переехать в Ареццо, посмотреть то и то, две штуки, переехать туда, посмотреть то и то, три штуки. И так день за днем, час за часом, иногда по одному дню, иногда по полдня, иногда по три города за один день. И было понятно, что за этим есть не просто желание покататься по Италии или описать какой-то интересный сюжет, который у автора есть в черепной коробке, а есть очень глубокое, очень ответственное, очень профессиональное отношение к делу. Собственно, этим и объясняется многое в том, что Вайль писал. Он действительно чрезвычайно хорошо знал вещи, о которых он пишет. Это был тот счастливый случай, который знает каждый редактор, когда у автора за текстом и за пределами написанного текста остается еще много-много таких текстов и много-много таких мыслей. И он действительно выбирает из огромного объема колоссального капитала, которым он владеет, то лучшее, что достойно появления на бумаге. Надо ведь заметить, что вещи, которые писал Вайль, были написаны не просто так, они были написаны не в небо, они были написаны для каких-нибудь журналов. Тот же самый гений места, придумана была вся история Григорием Чхартишвили, ныне известным как Борис Акунин, который в то время был заместителем главного редактора журнала «Иностранная литература», был придуман как журнальный проект, как формат для некоторого количества номеров журнала, был последовательно опубликован в этих журналах почти вся книжка. А, скажем, книжка «Карта Родины» писалась для журнала «Итоги», а потом журнала «Еженедельный журнал». Часть той книжки, которую вот мы сейчас держим в руках, тоже писалась. Писалось что-то для «Вокруг света», что-то для «Гео», для разных других журналов. Это каждый раз была профессиональная работа по заказу, в известный формат, под известным давлением редактора, недостатком объема и так далее, и так далее. Надо помнить о том, что Вайль – это очень важное явление в истории русской журналистики, а не только истории русской литературы.
«Свобода» в книжном магазине «Додо», книга путешественника. Петр Вайль, «Слово в пути», главный редактор издательства «Вокруг света» Сергей Пархоменко, художник книги Андрей Бондаренко, писатель Александр Ильичевский и экономист Илья Фебисович. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Египте лидеры оппозиционного исламистского движения «Братья-мусульмане» начнут сегодня диалог с властями, чтобы покончить с политическим кризисом в стране. В Калмыкии в ночь на воскресенье разбился вертолет Ми-2, на борту которого находились два человека. По предварительным данным, крушение произошло из-за неисправности двигателя. В Петербурге активисты Объединенного гражданского фронта планируют выйти сегодня на митинг против плохой работы коммунальщиков. Городские власти дали согласие на проведение акции. На севере Туниса не менее 2 человек погибли, еще 17 были ранены при разгоне акции протеста у здания полицейского управления в городе Эль-Кеф. В Иране сегодня перед судом предстанут 3 граждан США, обвиняемые в шпионаже. Они были задержаны в июле 2009 года на границе с Ираком. Американцы заявляют, что попали на иранскую территорию по ошибке, путешествуя по северному Ираку. Квартет международных посредников по Ближнему Востоку призвал и израильтян, и палестинцев к скорейшему возобновлению мирных переговоров. Заявление было принято по итогам прошедшей в субботу в Мюнхене встречи между представителями США, России, а также ООН и Евросоюза. Около 500 мусульманских организаций Великобритании выразили негодование по поводу заявления премьер-министра Дэвида Кэмерона о провале политики мультикультурализма в стране. В Уфе при пожаре в одноэтажном жилом доме погибли 5 человек. В Иркутской области при пожаре в жилом доме погибли 2 человека, 3 детей госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. В Хакасии в результате автоаварии, по уточненным данным, пострадали 14 человек, 2 погибли. 4 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В 3 европейских странах полиция разыскивает 6-летних близнецов из Швейцарии. Это была краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в книжном магазине «Додо». Книга путешественника Петр Валь. «Слово в пути». Собрание эссе, которые выходили в разных журналах 2000-х годов. Его интервью и еще некоторые тексты, примыкающие вот к этому корпусу. Книга вышла в издательстве «Корпус». А за нашим столом писатель Александр Ильичевский, главный редактор издательства «Вокруг света» Сергей Пархоменко, художник этой книги Андрей Бондаренко и художник книги «Гения места» и экономист Илья Фабисович. Я вот эту часть хочу начать с вопроса, который я задавала Алексею Зимину. Петр Валь как отец современной тревел-журналистики и продолжатель традиции европейского тревелога. Вот я бы хотела сейчас к Александру Личевскому обратиться, который любит этот жанр, в нем работает.
Я бы вот в тревелогах на скидку бы выделил 2 полюса. Полюс оптики, который присущ Вайле и апеллирующий к общезначимости. Правильно заметил Зимин, что это такое сочетание абсолютной витальности в путешествии, да, и в то же время такой доступный только аборигенам подробности. И в то же время человек, попавший в оптику Вайле, то есть изнутри нее, да, он ощущает себя просто человеком с открытым ртом. Да, это восхитительно совершенно. И, с другой стороны, существует другой полюс, да, который бы можно было проиллюстрировать 2 примерами. Да. Это путешествие в Стамбул Бродского. Это сродни оголенному нерву, попавшему в чужеродную среду, там, кислую или пыльную, и совершенно ужасающе. То есть ничего более неправильного, чем было написано Бродским о Стамбуле, по всей видимости, не существует, но в то же время это ужасно точно и ужасно, ужасно важно. Вот эта вот работа, собственно, с предельно субъективностью, но в то же время такой силой, которая пробивается в собственную метафизику, да, это вот не удел Вайле. Да, то есть он в этом отношении он журналистски точен и оптически подробен. И еще мой любимый пример совершенно другого полюса – это путешествие Льюиса Кэрролла в Санкт-Петербург. Мало кто знает об этом, да, но я читал этот удивительный тревелог размером с 1,5 страницы. Ничего более абсурдного о Санкт-Петербурге времен Льюиса Кэрролла прочитать совершенно невозможно. И в этих 1,5 страницах ну, трудно прочитать что-нибудь, кроме совершенно фантастического пренебрежения к тому, что его там окружало.
Ну, вот это, мне кажется, совсем не провали.
Да, это совсем традиции. Не провали, и поэтому я бы, собственно говоря, вообще от тревелога говорил бы, а что мы имеем между, да, вот между этими 2, собственно, полюсами, мы имеем путешествие в Азрун, ну, чье величие, на самом деле, отчасти определяется эпохой, да, как, в общем-то, на самом деле, величина писателя тоже, да, она определяется величиной читателя. И в этом ключе я бы перешел бы к карте Родины. Правильно ли я понимаю, что карта Родины была создана не только по заданию журнала «Итоги», но и ко всему прочему...
Она была создана исключительно по идее автора, в результате его поездок, как я понимаю, от
«Радио Свободы». По созданию корреспондентской сети «Радио Свободы».
Но предложена была сразу, еще не была дописана эта серия, она только началась, она была предложена журналу и методично выходила очерк за очерком в...
Я даже слышал, собственно, рассказы тех людей, которые сопровождали Вали в этих поездках, как это все происходило и прочее. Это ужасно точная, ужасно беспощадная и в то же время очень тяжелая книга. Невероятно. Я ее просто даже не дочитал. Между прочим, замечательный совершенно пример охвата взгляда на страну, да, вот именно вот бури вот этих, собственно говоря, перемен, или не бури, или какого-то деградации и прочее. Это на самом деле очень плохо читаемая книга, в том смысле, что тебе плохо просто, да, когда ты ее читаешь. Да, там какой-нибудь Благовещенск, описание, собственно, там,
впрочем, было другое название первоначально, от которого Валь потом отказался. Она называлась гораздо более жестоко и некрасиво. Она называлась «Корки империи». Был у него такой образ, что это вот такой хлеб, от которого отваливаются корки. Сначала она называлась «Корки империи», потом она стала называться «Имперский периметр», потому что речь идет гораздо больше о границе. А потом, через некоторое время, превратилась вот в карту Родины. Но интерес Вайли был в значительной мере вот к этим краям. Поэтому там есть и Аджария, и Средняя Азия.
Конечно,
и
чего да, там и, тем более, собственно, вот в ситуации абсолютно разрушенных информационных сообщений, да, это было просто, грубо говоря, описание какого-то гигантского животного, да, у которого, собственно, рука уже сгорела, а голова еще об этом не знает, что это рука, что у него рука сгорела. В этом смысле это ужасно тяжело.
Александр Личевский, спасибо. Ну вот здесь я не могу согласиться с тем, что эта книга тяжелая. Я ее читала с огромным интересом. А я согласна, она дико критична по отношению к России 2000-х, но она в то же время и точна в своей диагностике. Это книга, после которой к Вайлю начали относиться с подозрением. Вот в литературной среде, о, этот человек-то родину не любит. Но для меня эта книга, наоборот, полна той любви, о которой Пушкин и Лермонтов говорили.
Я бы вообще не говорил о, собственно, любви, я говорил бы о точности или нелюбви. Вообще, травелок – это способ применения оптического инструмента к географическому пространству. Какой вот, собственно, инструмент путешествует по этому пространству, такой травелок мы и имеем.
Александр Личевский, Илья Фабисович, чем вам дорог писатель и журналист Петр Валь?
Это очень хороший вопрос. Мне кажется, что есть тут несколько ответов. Он, во-первых, очень дорог мне, а во-вторых, он очень дорог всем нам. Сейчас я попытаюсь объяснить. Алексей Зимин говорил, что Валь описывал все, что видит каждый интеллигентный посетитель тех мест, в которых Валь бывал. Мне кажется, Алексей Зимин ошибается.
Мне тоже эта мысль показалась заблуждением.
Это заблуждение. Валь видит гораздо больше, и мы все эти годы, читая книги Валя, поражаемся тому, насколько легко там помещается и не помещается те знания, которыми обладал Валь. В конечном счете речь не о том, чтобы мы прочитали то, что там написано, не говоря о том, что мы читаем прекрасный русский язык, и выяснили что-то интересное про эти конкретные места. Мне кажется, что для меня и для всех нас очень ценна вот эта установка про меня, которая есть на названии книги «Стихи про меня». Что-то понравилось Вайлю, что-то не понравилось Вайлю. Но мне кажется, что его книги, если мы сейчас говорим о путешествиях, то его книги о путешествиях, его заметки о путешествиях – это приглашение открыть глаза, приглашение по-другому воспринимать ту реальность, в которой мы находимся, будь это наша страна или не наша страна. А кроме того, это еще разговор о том, какие бывают страны, наши и не наши. Потому что книга написана на прекрасном русском языке, мы можем определить, что это русский автор. Но мне кажется, что особенно книга «Гений места» – это книга о том, что у нас есть какая-то общая цивилизация. И в главе о Лондоне есть переклички с Россией и Италией, и наоборот, еще много раз так. Это Вайль попадает в очень редко населенное пространство между двумя видами травелогов, как мне кажется, мы тут начали категории какие-то вводить. Вот мне кажется, что есть жанр, когда человек пишет о своем, когда есть совершенно грандиозная, например, книга Питера Акройда о Лондоне, когда человек, являющийся, между прочим, гением места живым, пишет о том, чем он живет. А есть путевые заметки, есть люди, которые куда-то ездят и пишут о них там. Валь не пишет о том, как другие люди живут, он чувствует это своим, даже если попадает в город на неделю или несколько дней, и это очень важно.
Спасибо, Илья Фабисович. Вот это, мне кажется, та его черта, которую Алексей Зимин назвал аборигенством. Прекрасный разворот темы. Валь русский автор или не русский? Вот степень влияния русской традиции книг о путешествиях, литературы о путешествиях и западного влияния. Андрей Бондаренко.
Вот у меня ощущение, что Петя все-таки он советский автор в этом смысле. Да, он продолжает какую-то русскую традицию, да, он знает западную традицию, но действительно его путешествие. Я в свое время, когда делал как раз «Гений места», в книге есть такое место под названием «Форзацы», которое надо заполнять. Ну, желательно, чтобы они не были белыми. Я на «Форзаце» сделал два города, Нью-Йорк и Прагу. На самом деле ведь Петя оказался в положении советского человека, вынужденного путешественника. То есть он был человеком, в принципе, без дома, и его мечта о доме, которым должна была стать Венеция, и не состоялась окончательно. Он был человеком-путешествием, и в этом смысле он был, ну, как советским иммигрантом, и его оптика – это оптика русского человека после более чем полувека советской власти, и мне кажется, что он этим очень интересен, это как бы человек нашего поколения. Я думаю, что сейчас и сам бы Петя, вот как бы это видно по новой книжке, и писал бы по-другому. И в каком-то смысле та же «Карта Родины», да, это очень тяжелая и очень больная книга, она как раз гораздо более личная в этом смысле и совсем иная, она действительно книга скорее как бы о себе, в отличие от «Гения места». В оценке «Гения места» соглашусь как раз с Зиминым скорее, чем с Фабисовичем. Вот. Но то, что касается как бы русский или западный, мне не кажется, ну, совсем не западный взгляд.
Андрей Бондаренко. «Свобода» в книжном магазине «Додо». Книга путешественника «Слово в пути» Петра Вайля. Итак, русские, западные, советские. Александр
Я категорически возражаю. Если мы видим травелог, да, в котором человек пытается найти себе место, у меня всякого сомнения, в этом травелоге должно быть понятие неприкаянности. Петр же Валь, где бы он ни оказался, он оказывается там, где ему хорошо. И вот эта вот непререкаемая витальность вообще в депрессивном состоянии совершенно хоть и рекомендуют врачи, да, но, собственно говоря, очень тяжело путешествовать, да, можно просто не обратно не вернуться, да, как это бывало, собственно говоря, в истории культуры. Так вот, ситуация с картой Родины, да, вот он пытается вот эти корки собрать, да, он пытается их сшить. Но витальный человек же, он же не отчаивается, он раздражается. Вот эта вот эмоция раздражения, которую он, собственно, испытывает при попытке, собственно говоря, это все сшить, то, что у него это не получается, вот это, наверное, все-таки и вот та отрицательная нотка, которая, собственно говоря, и есть вот в этой карте Родины. То, что у него удается сшить Европу с Россией, ну, тут, не знаю, это, по-моему, совершенно такая русская ситуация. Мне кажется, что советская ситуация он закончил в книге, написанной в соответствии с Александром Генингсом, 60-е. Вся эта ностальгия в кавычках, она уже канула. В этом отношении Петр Валь абсолютно европеец. И это ужасно здорово. И слава богу, что он писал по-русски, и мы это можем читать. Потому что это абсолютно такой европейский опыт путешествия. И это очень здорово.
Саш, ну а вот, ну, например, вот, ну, там был упомянут в предыдущей части Стерн, был упомянут Акройд сейчас. С кем его можно сравнить,
ну,
в конце
20
века? Ну,
понимаешь, вот травелогия вообще очень странная вещь. Я к путешествиям подхожу очень утилитарно. Да? То есть я само путешествие пытаюсь превратить в текст. У меня текст не является, собственно говоря, следствием, самоцелью описания того, что я видел или чего-то такое. Это некий настрой, некий канал, да, в который ты попадаешь, некое состояние медитации. И оно бывает очень разным. Да. Можно проехать 6,5 тысяч километров по родине, да, как я это сделал в прошлом году, и написать 1,5 страницы. А можно, собственно, пойти в ресторан «Симпсон», как пошел там Петр Валь, заказать то, другое, пятое, десятое, все это съесть и получить прекрасную главу. И, кстати, относительно «Симпсона», я вот непременно, когда там окажусь, с Божьей помощью, я закажу ровно то, что описывает Валь. Но в этом смысле общезначимость Петра, несмотря на его субъективность, да, о которой, собственно, я говорил, я уверен, что меню «Симпсона» гораздо шире, чем все это, да, но, вот, собственно, вот непреложность того, как и вкусно съел это Валь, да, вот это очень хочется попробовать.
Александр Личевский, Сергей Пархоменко.
Да, что называется, и ты прав, и ты прав, и ты прав. Мне кажется, что не надо рассматривать Вайля как любого хорошего автора, как любого хорошего писателя, как любого хорошего журналиста, как какое-то статичное, застывшее, неразвивающееся явление.
Абсолютно.
Бывает разный Вайль. Есть, да, Вайль, который действительно вместе с Генисом написал «Русскую кухню в изгнании». Это совершенно один Вайль одного времени. Примерно этого же времени Вайль, который написал там «Мир советского человека», века, «Американу» и так далее. Другой поздний Вайль, это тот, который написал вот эту книжку, которая неожиданно как-то разрослась в нашем разговоре, «Карта Родины», или который написал, на мой взгляд, самую главную свою книжку, которая не связана с путешествием, книжку «Стихи про меня». Невероятной силы, глубины, и тоже, как-то продолжая то, что я уже тут говорил в начале, невероятного знания предмета. Действительно, когда человек погружается в каждое стихотворение, каждую строчку и каждую мысль, которая за этим есть, необыкновенно глубоко, а особенно уж когда он это сам читает, есть совершенно фантастический такой памятник русской литературе, это аудиозапись, где Вайль читает книжку «Стихи про меня». Это есть на диске, можно пойти в магазин, поискать и купить. Сойти с ума совершенно. Как теперь говорят, отвал башки. Вот абсолютный отвал башки. И это, наверное, главная его книжка. Написанная совершенно другим человеком. И, собственно, написанная ровно про это, про то, что проходит время, И время проходит сквозь человека, стихи, в частности, проходят сквозь человека, а про Вайли еще мы можем сказать, что и страны проходят сквозь человека. И совершенно не случайно, что один Вайли – это Вайли в Риге, есть его знаменитая фраза «Здесь каждый угол облит моим портвейном» про Ригу. Потом Вайли захотел в Нью-Йорк. И как-то это была очень важная для него мысль и идея. И он поехал в Нью-Йорк, и с ним прошло все то, что он описал вместе с Довлатовым и так далее. А потом в какой-то момент Вайли захотел в разные другие места. И, например, он хотел в какой-то момент в Венецию. И это три разных Вайля. Один, который хочет в Риге оставаться, и жить, и развиваться, и расти, и взрослеть в Риге. Другой, который хочет жить в Нью-Йорке. И третий, который хочет умереть в Венеции. Это три разных человека. Вайль – сложная, очень развивающаяся система. Это одно из доказательств того, что это действительно очень большой автор, а не просто человек, написавший много букв.
Сергей Пархоменко, Илья Фабисович.
Вайль написал очень много разных книг, и я согласен с тем, что стихи про меня его главная книга. И мне кажется, через все эти книги проходит главное, что в них есть, это любовь к жизни, а следовательно, уничтожение достаточно условной границы между духовным и материальным, как мне кажется. Я специально выбрал эту цитату про Россини и его трюфели, потому что иногда пишут где-то про Вайля или говорят, какой интересный человек вот пишет про Джойса, а еще и пожрать любит. Это не так. Это не пишет Джойса и пожрать любит. Не или консерватория, или чебурек в газетке. И консерватория, и чебурек. И в этом, мне кажется, очень важная мысль, важная для всех нас. Вот какая-то полнота жизни и необходимость поддерживания этого равновесия между так называемым духовным и так называемым материальным в ней.
Илья Фабисович, спасибо. Но я все-таки хотела бы сообщить вам, что считаю предметом нашего сегодняшнего разговора последнюю книгу Вайля, а это все-таки книга о путешествиях. И я хочу спросить вас, как вы полагаете, какие качества помогали Вайлю писать столь замечательные тексты о путешествиях. Я еще раз полагаю, что его тексты являются образцовыми для русской журналистики и вообще для русского писательства последних 15 лет о путешествиях. Александр Ильичевский.
Я не буду оригинален. В том смысле, что я скажу, что Вайль прочитал про те места, в которых он оказывался, все, что нужно было прочитать. И такие совершенно замечательные цитаты, да, которые у него там время от времени с разных сторон возникают. Например, сравнение орвеловское, что Брабор Парфенона – это сыр Стилтон, облитый портвейном. Ну, где? Я читал Орвелла. Где он это прочитал? Так что это, ну, это труд огромный. Кроме того, что это огромное удовольствие.
В той части, когда мы говорили о фотографии, как-то не вспомнили, что Вайль делал огромное количество фотографий для себя, когда работал в процессе путешествия. Правда, Сережа?
Не знаю. Я не видел фотографий. Я знаю, что было очень много записей и очень подробных. И начиная с того момента, когда стало можно ездить с компьютером, когда вообще появились такие компьютеры, которые были еще не portable, а transportable, Вайль стал передвигаться с ноутбуком. Много всего явно там у него оставалось. Но действительно, упомнить это нельзя. Мне приходилось сталкиваться с разными жизненными ситуациями, из которых я заключил, что никакой феноменальной памяти у него не было. Он вот не из этих, которые перемножают 20-значные числа. Было внимание необыкновенно. Он действительно умел посмотреть на этот зуб, который виднеется в начинающейся улыбке Мадонны, и увидеть этот зуб. Это правда, но после этого он записывал про этот зуб. Ну, собственно, техника этого труда была поставлена, несомненно, очень хорошо. И в этом смысле я считаю, что это не советский автор, просто потому что, ну, класс работы был очень высок. Уровень профессионализма был неплох. Надо еще отдать себе отчет, что он был на Радио Свобода довольно большим начальником. И огромная часть его жизни была связана с этим, просто там и с административными, как я понимаю, всякими делами, и с ведением передач, и со всем на свете. И объем написанного довольно велик получился. Это высокий, что называется, профессиональный класс. Но важная очень вещь, если говорить о качествах, которые сделали из него идеального автора «Травелогов», это еще и самостоятельность. Мне очень трудно, несмотря на то, что я зачитал вот этот кусок про путеводителей, я знаю, что Вайль пользовался путеводителями, и у него их было довольно много, и он относился к ним с уважением и понимал в путеводителях, но мне трудно себе представить Вайля, например, едущего куда-то по путевке, что называется, или с группой в каком-нибудь автобусе, вот что-нибудь такое. Это совсем невозможно себе вообразить. Понятно, что он был одинокий путешественник, ну, на самом деле, не одинокий, а вдвоем. Он ездил со своей женой Элей всегда, и, скажем, вот когда мы договаривались об этой его последней книжке, это была как-то важная часть организации этого всего, потому что, ну, как бы не обсуждалось, что он ездит один, совершенно очевидно, что они ездят вдвоем. Прежде всего, ему нужен был первый немедленный читатель текстов, которые он писал. И это была его жена Эля. Всегда. И вот это вдвоем, в этом была чрезвычайная такая въедливость и самостоятельность. Действительно, ему надо было идти на базар в каждом городе, в котором он останавливался больше, чем на сутки. И покупать там сырой продукт, и готовить его. Это как-то важная часть кулинарии. Хотя, опять же, я хочу сказать, что каким-то невероятным гастрономом и невероятным трехзвездочным мишленовским поваром он тоже не был. Он это очень любил. И много лет были знакомы и обменивались по разному поводу разными подарками. Но я точно знаю, что лучший подарок, который я ему сделал за многие годы в нашей жизни, была точилка для ножей. Потому что он пользовался ей каждый день. И я знал, что вот тут я попал совершенно в точку. И он ее возил с собой. И, тем не менее, ему нужно было все это приготовить. Часто не сесть в ресторане, а приготовить. Нужно было самому посмотреть, и нужно было самому пролезть. И, конечно, он ценил возможности пройти нехоженной тропой и увидеть что-то такое, чего другой не видит. Отойти как-то, отскочить в сторону. Хотя есть важная очень мысль, и он много раз ее высказывал по разным поводам, опять же, она была в том отрывке, которую я прочел, что должно быть еще и определенное такое туристическое смирение. Если тебе сказали идти в галерею Уффици, надо идти в галерею Уффици, не выпендриваться, потому что в галерее, что называется, 100 тысяч мух не могут ошибаться. В этом что-то есть. Так что вот эта мудрость и, да, я бы сказал, мастерство путешественника, вот эта вот техничность, вот важная очень вещь, техничность автора, журналиста, и техничность путешественника. По-моему, это важное очень для него качество.
Сергей Пархоменко, Андрей Бондаренко.
Ну, я все-таки чуть-чуть настаю, простите за занудство по поводу советскости. Я имел в виду совершенно другую вещь. Дело в том, что я вот хочу сказать не о качествах каких-то субъективных Пети, о них было сказано. Я имел в виду такую очень простую довольно вещь. Вот когда Олеша пишет, что он родился в городе, из которого каждый день несколько десятков кораблей уходило в дальние страны, и рос, зная, что через год или через два он сядет на корабль и поплывет, куда глаза глядят, и объездит весь мир. Петя тоже как бы вырос в городе, где уходили корабли, но на которых уже нельзя было сесть. Олеша, как известно, тоже никогда никуда не поехал. И он жил в стране, из которой нельзя было выехать. И если вы хотите действительно увидеть, как бы, что было современным ему в русском травелоге, ну, таких книг много. Я вот недавно был в Новой Зеландии, и у одного из пассажиров из Москвы была книжка по поводу Новой Зеландии, путешествия в Новую Зеландию какого-то человека, связанного с институтом чего-то, ну, в общем-то, какого-то... Это был ужас. Ботаника. Этот ботаник описывал... Его даже больше не интересовала не флора, да, а его интересовало рассказать, как выглядит Окленд, Веллингтон. Он как бы пытался через эти ботанические сады что-то сказать такое свое. Он явно был членом партии, его там выпустили, он поехал еще с группой товарищей, о которых он так называет, там, товарищ такой-то. Вот это истинный советский травелог. И своего рода это то, что происходило во времена современной Пети. Петя – это, конечно, совершенно новый взгляд, это совершенно новый травелог. Он не связан с традицией, он связан с какой-то очень глубоким личным переживанием вот этого открытия мира, того, что ему удалось все-таки сесть на корабль и поплыть. И вот для меня в этом его очень советский взгляд. Он гораздо более западен, я не соглашусь с вами, он гораздо более западен в 60-х, он гораздо более западен в том, что он делал с Геннисом. Вот здесь он как бы действительно открывает. Там он писал как бы Советский Союз глазами очевидца, свидетеля, выскочившего там извне, изнутри, но это более западный подход. А вот травелоги, мне кажется, в этом смысле более советские.
Петроваля спустили с цепи, и он, значит, разорвал клочья карту мира. Да? Какие есть советские травелоги? Есть книга Виталия Пескова, да, который, собственно, поездил там по всему на свете, фотографировал. Ничего не имеет общего с Петроваля. Да. Ну, в общем, неважно. Петя действительно, как правильно Сергей сказал, что это очень сложный и действительно становящийся в своем развитии по мере нашего чтения, по мере нашего углубления в тему Петра Валя, организм, словесный организм. Да? И я бы настаивал на самом деле, что все упирается, конечно, в итоге в язык. Как бы мы ни крутили, про какую бы мы оптику ни говорили, как бы мы ни выводили генеалогию писателя, да, все равно всегда это будет язык. Конечным, собственно, дробью, ну, чертой, которая подводится под его памятью, да, которая остается, собственно, в языке. Как ни крути. Поэтому это очень важно помнить.
Александр Личевский и Илья Фабисович.
Если бы наша игра в цитаты в начале программы распространялась на все книги Валя, то я бы взял послесловие «Карте Родины», которая, как мне кажется, отвечает на многие наши вопросы относительно того, советский он, русский или западный. Там о любви и уважении к России. И о том, что, в конечном счете, это книжка про любовь, а если ее нельзя уважать, то надо так и сказать. И о других странах, которым он питал очень теплые чувства. И если мы говорим, что важное качество, которое делало его столь блистательным журналистом и столь внимательным человеком, это своеобразная бездомность в каком-то очень важном смысле, то в столь же важном смысле дом был везде. Бывает бездомность, когда дома нет нигде, а бывает вот такая бездомность, когда разбиваешь палатку на день там, и она становится домом. И это, мне кажется, очень важной причиной, по которой мы все так любим книги Петра Вали, и все книги Петра Вали будут оказывать влияние на русскую журналистику в ближайшее время, в ближайшие годы, и не в неближайшие, наверное.
Да и на русскую литературу добавила бы я, Илья Фабисович. «Свобода» в книжном магазине «Додо», книга путешественника «Слово в пути» Петра Вали. За нашим столом были главный редактор издательства «Вокруг света» Сергей Пархоменко, художник книги Андрей Бондаренко, экономист Илья Фабисович и писатель Александр Ильичевский. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.